И мне пришла такая мысль, то, что ведь существует только один шаг до Иисуса. Но сколько тысячу шагов прокладывают люди, убегая от Него? Потому что они не хотят прийти к Нему. Только один шаг к Нему. Много-много шагов от Него. Благо человеку, который задумается, который остановится, развернется и который сделает этот один шаг, о котором идет речь, о котором действительно идет речь, этот один единственный шаг к Господу. А потом еще та мысль: с нашим Богом можно встретиться только там, где Он встретился с нами. И это во Христе. Он есть путь, истина и жизнь. Мимо Него никто не проходит. Он есть дверь. Он есть все. Кто хочет пройти мимо Него, тому не удастся. Но кто придет к Нему, тот найдет милость, прощение и спасение. Я хочу всех сердечно поприветствовать в драгоценном имени Господа. Вообще-то, по первоназначенному плану, я сегодня должен был быть в Соединенных Штатах. Итак, я нахожусь здесь, и мы принимаем все так, как оно есть. В той уверенности, то, что Господь имеет со всеми нами свой путь. Чем ближе приближается пришествие Господа, тем больше появляется желание в нас, чтобы сделать то, что Бог хочет, чтобы мы сделали, чтобы можно было найти то место, которое Он нам предназначил, чтобы можно было иметь участие в том, что Он сейчас делает, чтобы не только говорить о Царстве Божьем, но чтобы стать частью Божией, не только чтобы о том проповедовать, чтобы исполнять Его волю, но чтобы с радостью ее можно было распознать и исполнять. И прежде чем мы сможем ее исполнять, мы должны знать, что Бог намеревается сделать. Пусть Господь использует этот утренний час для того, чтобы это был час посвящения и освящения, чтобы мы все обновили свой завет с Ним, чтобы мы были укреплены в вере, да, чтобы мы были основаны на святейшем основании веры, чтобы можно было молиться в Духе Святом. Какое же требование изошло ко всем нам из Слова? Римлянам, 15 глава, 1 стих. «Итак мы сильные, кто бы себя не чувствовал сильным, ведь их немного, ведь большинство из людей чувствуют себя слабыми, но есть также такие, которые распознают или знают, что Бог их укрепил. Но тогда они должны знать, если Бог сделал нас сильными, тогда ведь не для того, чтобы смотреть сверху вниз на слабых, но чтобы им можно было служить, чтобы им можно было помочь. Итак, мы, сильные, имеем обязанность нести немощи тех, которые не так сильны. И не думать благоугодно о самих себе. Нет, каждый из нас доживет в угоду ближнему, к его лучшему, к его созиданию. Павел пишет Коринфянам то, что нам были даны дары и служения к созиданию. Он пишет к Ефесянам в 4 главе с 11 стиха, то, что Бог поставил, установил служение в общине для созидания, чтобы община была способной, чтобы можно было исполнить поручение служения. И здесь нам говорится, чтобы мы не жили для самих себя, но для друг друга. И именно в угоду ближнему. И потом здесь написано дальше в третьем стихе, «Ибо и Христос жил не в угоду себе, но, как написано, поношения тех, которые поносят тебя, пали на меня. Пали на меня. Итак, если то, что касается других, будет падать на нас, что же тогда? Как же мы тогда обходимся с этим? Так, как написано в послании к евреям в 11 главе, то, что мы приняли участие в страданиях и в страданиях тех, которые страдали и которые должны были проходить через некоторые испытания. И здесь говорится, поношение тех, которые поносят тебя, пали на меня. Если то, что касается других, пойдет на тебя, как же ты с этим тогда обходишься? Пусть жить у нас будет во всем помышление Христа. И в 4 стихе написано, таким образом, все, что было написано до времен, было написано нам к поучению, чтобы мы стойким терпением и утешением, которые дают святые писания, крепко держались надежды. А Бог, от которого приходит стойкое терпение и утешение, да поможет вам иметь единомыслие между собою по примеру Христа Иисуса. И тоже этот стих, и то, что там выражено, это очень важно. Иметь единомыслие, держаться за союз любви и за единство Духа через союз любви, да будет это во всякое время побуждением в нашем сердце. Иногда ведь можно ведь за счет какого-то учения уничтожить в духе другого. Но в конце концов любовь восторжествует. И я думаю еще о том, что сказал брат Бранхам, когда он при жизни уже был восхищен в потусторонний мир, в рай, и он видел блаженных, миллионы блаженных, и потом громко провозгласил голос, «Только совершенная любовь войдет сюда». И потом было внезапно сказано, «Всех тех, кого ты любил и которые тебя любили, Бог тебе их здесь дал». Бог открыл свою любовь во Христе, ведь так оно написано. Итак, Бог возлюбил мир, то, что Он отдал Своего Сына, рожденного только одним, чтобы все, которые поверят в Него, не были потеряны, но чтобы имели вечную жизнь». Мы, которые получили служение примирения, мы возвещаем ту любовь, которая открылась на Голгофе. И именно любовь Божья, которая через прощение, через искупление, через исцеление, через милость досталась всем тем, которые приходят к Господу. И если же здесь написано, чтобы мы имели единомыслие между собою по примеру Христа Иисуса. Что же написано в 133-м псалме? «Как хорошо и приятно, когда братья единодушно в единомыслии живут с друг другом». Туда Бог послал свое благословение. Оно туда дойдет. И именно туда, где действительно сможет быть произведено Богом единодушие, и где каждый сам себя и все свои желания отложит в сторону, чтобы Господь во всех нас смог прийти к своему праву. И шестой стих я хочу еще прочитать. Здесь написано, чтобы вы единодушно, одними устами, могли славить Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. И только там, где сможет быть это единодушие, которое произведено Духом, и где сильные будут нести слабых, и где поношения других падут на тебя, и ты примешь это на себя и будешь иметь в этом участие, и станешь частью других, ведь мы были соединены к одному целому, как тело Господа. Много членов, одна глава и одно тело. Мы вместе соединены через союз Божьей любви. И если здесь написано, чтобы мы имели единомыслие между собою по примеру Христа Иисуса. Да, и в другом месте написано, такое помышление, какое было в Иисусе Христе, да живет во всех вас. Если жить Христос не находится только в наших устах, но в нашем сердце и в нашей жизни, если Христос есть надежда славы в нас, и мы были помазаны Святым Духом, тогда ведь это же должно проявиться. Тогда ведь сущность Иисуса Христа должна проявиться и проявится. Тогда ведь мы от других не будем ничего ожидать, но другим будем давать. Или жить перед ними будем жить этой жизнью. В основном ведь оно у нас у верующих так, то, что мы от всех других все ожидаем, а сами не хотим ничего принести, что мы вообще-то должны приносить. Мы ожидаем, чтобы все с нами обходились хорошо, чтобы нам все улыбались, иначе мы думаем, что они обижаются на нас. Но мы не задаем себе вопрос, улыбаемся ли мы всегда. И кто же это был из наших возлюбленных братьев? Пару дней назад он пришел ко мне и сказал, «Брат Франк, у меня такое впечатление, что ты прошел мимо меня». Находится ли он здесь, наш возлюбленный брат? Так как он сказал, я простер тебе руку, а ты прошел просто мимо. Я просто этого не видел, и все. Я также не смотрю везде по сторонам, но одно вы должны знать, то, что я специально бы такое не сделал. Брат, который простирает мне руку, тому я простираю обе руки от всего сердца. Но как быстро может появиться недоразумение? Бог дарует милости ко всему, чтобы даже все недоразумения были просто убраны, чтобы Бог всех нас смог благословить. И именно так, чтобы мы единодушно одними устами могли славить Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Там, где существует Богом произведенное единодушие, да, там, где находится единомыслие, тогда мы единодушно одними устами, не друг за другом, по очереди будем молиться, но тогда мы все вместе возвысим наш голос, и тогда никто не будет притыкаться, потому что каждый в этом будет иметь участие. Оно всегда так. Притыкаешься всегда в тех вещах, в которых не имеешь участия. Если мы принимаем участие в молитве, тогда мы не притыкаемся в этом. А если мы не принимаем участие в молитве, тогда мы можем подумать, ну да, это могло бы быть по-другому. А если мы принимаем в этом участие, тогда у нас не будет времени впускать другие мысли. Напротив, мы ведь тогда становимся частью всего этого дела и прославляем нашего Бога. И тогда у нас вообще не будет времени, чтобы поразмыслить о том, было ли оно громко или тихо. Вообще такого нету. Тогда мы возвышаем единодушно наши голоса и прославляем Бога едиными устами, так, как Ему благоугодно. Давайте же прочитаем следующие места из Библии, из первого к Тимофею, первой главы, к Тимофею, первая глава, с третьего, может быть, по седьмой стих. «Я просил тебя при моем отъезде в Македонию остаться подольше в Эфесе, чтобы ты повелел определенным людям не преподавать чуждых учений и не заниматься баснями и бесконечными родословиями, которые скорее дают повод к изощренным исследованиям, чем к совершаемой в вере деятельности Божьего домоуправителя. Вчера певцы пели здесь славную песню о любви, которая всегда пребывает. И здесь Павел пишет к своему соработнику в 5 стихе. «Конечной же целью возвещения спасения является любовь, которая исходит из чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Не только одно какое-то дело должно соответствовать истине, все должно соответствовать. Сердце, любовь, учение, возвещение — все должно соответствовать с Богом и с Божьим Словом. Если же сердце чистое, и там нету собственных мотивов, и нету самолюбия, если там ничего от этого нету, но чтобы могло действительно быть свободное возвещение в любви Божией. Конечной же целью возвещения спасения является любовь, которая исходит из чистого сердца, доброй совести и нелицемерной веры. Ведь все вещи можно каким-то образом произвести или же состряпать, и тоже веру. Ведь веру можно войти, быть увлеченным. А выйдет ли из этого что-то? Этого нужно ожидать. Бог хочет произвести в нас такую веру, которая выйдет из Слова, которая выйдет из Писания. Такая вера, которая приходит из проповеди. И проповедь, которая приходит из Слова, так, чтобы мы с Богом были приведены в взаимосвязь. И не просто инсценировали веру, но действительно, чтобы мы ее имели. Тогда ведь Бог сможет подтвердить свое слово. И та вера, которая приходит из проповеди, это тогда живая вера. Так как слово, оно живое. И если слово проповедуется, и мы слушаем проповедь слова, тогда ведь это ж вера, живая вера, которая исходит из чистого сердца и из доброй совести. И тогда это ничего общего не имеет с каким-нибудь обманом или лицемерием. И это я не говорю из критики, так как у нас в этом есть нужда. И чего бы мы больше желали, чтобы Бог уже начал говорить, действовать, спасать и исцелять в большом числе. Но это ведь я уже у всех великих евангелистов заметил. Когда люди исцелялись, тогда они чувствовали себя хорошо, потому что они думали, что Бог их для этого использовал. А если люди не были исцелены, тогда ведь они отталкивали все это дело от себя, и именно скидывали это на тех, кого это касалось, чтобы, так сказать, снять с себя вину. Тогда ведь выглядело так, как будто было недостаточно веры у пациента. А если все получалось, тогда он был тем мужем, который был ответственным за это. А если не получалось, тогда ведь другой был виновен, в ком это не произошло. И так не должно быть. Мы должны прийти туда, чтобы мы были искренними перед Богом, и чтобы мы не искали вину у других, но у самих себя. И иногда, вы это знаете в точности, согласно Иакова 5 главы, там ведь написано, «И молитва веры поможет больному». Не молитва больного, но молитва старейшины. Молитва старейшины, молитва веры поможет больному, и Бог его восстановит. Бог ведь использует людей. Иногда, если кто-то больной, тогда ведь он вообще даже не может правильно верить. Тогда ведь нужен кто-то другой, как те четверо, которые спустили к Господу того парализованного через крышу. И Господь не смотрел на этого больного человека, Он посмотрел ввысь. И так написано, когда Он увидел их веру, и так веру тех мужей, которые спустили вниз этого человека, только тогда Он проговорил к этому человеку, «Будь здоров». И он стал здоровым. Итак, Бог должен произвести в нас веру, чтобы мы за больного, за потерянного могли верить, чтобы вера была произведена в нас через проповедь. чтобы мы другим могли служить. И здесь говорится дальше, в шестом стихе, «от которой некоторые отступили и обратились к пустой болтовне». Они хотят давать поучения о законе, не имея ни необходимого понимания о том, что говорят. И это просто очень важно. И я думаю, то, что брат Рус вчера вечером уже об этом говорил, или было это сегодня утром, когда бы это ни было, ведь время так быстро проходит. Ведь нужно уметь читать чертеж. Если кто-то что-то хочет строить, ведь каждый строитель, который строит, он должен понимать чертеж. Каменщик ли он, или электрик, все должны это уметь читать. Все должны иметь понятие в этом деле. И точно так жить оно в Царстве Божьем. О Моисее говорится, «И он приготовил все так, по образцу, который ему был показан на Святой Горе». Он имел образец, и мы уже об этом говорили, образцом общины в течение всего Нового Завета — это первоначальная община. Образец крещения — это есть крещение первого христианства. Учение — это образец учения первого христианства. Ведь по-другому никак не может быть. Образец был дан в самом начале. А теперь пусть каждый сам смотрит, как он дальше строит. Только с осторожностью, чтобы мы не строили из соломы и из дерева, но чтобы мы строили на святейшем основании, что и сможет устоять, когда придет день суда, который откроется в огне, который произведет испытания. И здесь говорится, они хотят давать поучения о законе, не имея ни необходимого понимания о том, о чем они учат. Есть один пункт, где предупреждение изрекается, и это написано у Иакова. Пусть никто не становится учителем. Ведь там не говорится, чтобы никто не становился евангелистом или что бы там ни было. Но там написано то, что учителя заблуждения, ложные учителя, они получат суровое наказание. Иисус сказал, если те вещи, о которых я говорил, если кто-то их уберет и научит по-другому людей, он будет самым наименьшим в Царстве Божьем. Где же это написано? В Нагорной проповеди. Кто знает этот стих? Где-то ведь это же должно быть написано. Конечно же. В Матфея, в пятой главе, Матфея, пятая глава, 19 стих. Может быть, мы прочитаем еще 18 стих. «Ибо я истинно говорю вам, доколе не пройдут небо и земля, не пройдет из закона ни одна единственная иота и ни одна черточка, пока не исполнится все». Итак, кто отменит хоть одну единственную заповедь и даже самую малейшую и научит так людей, тот малейшим назовется в Царстве Небесном. А кто исполнит их и так научит, тот великим назовется в Царстве Небесном. У нас нету никакого права, чтобы что-то убирать. У нас есть только право исполнять то, что нам было сказано. Господь ведь бодрствует над Своим Словом, чтобы его исполнить. Как часто братья старались дать какое-то поучение о каких-то вещах, которые они сами не понимали. И таким образом появляются учения заблуждения. Таким образом появляются такие учения, где Святое Писание не может с этим идти. Вы знаете, как быстро это происходит. Когда Иисус сказал Петру, или же Он сказал Иоанну, «Если я хочу, чтобы он остался, пока Мессия не приду, если я хочу, если я хочу». Да, хотел ли он это? И уже написано в Святом Писании то, что появилось такое учение, что он не умрет, что этот ученик не умрет. Это было недоразумение. Это было такое учение, которое было сделано из какого-то изречения, куда вообще не принадлежит никакое учение. Было бы лучше, если бы они внимательно слушали и не толковали, но все оставили бы так. И там я еще думаю действительно со всей серьезностью о наших братьях. И я не становлюсь сейчас как судья над всеми этими вещами или не играю в судью. Но так как мы как раз-таки находимся сегодня утром между нами, то дайте мне разъяснить один пункт, что касается всех тех, которые ссылаются на служение брата Бранхама, чтобы все это можно было разъяснить. Мы верим от всего сердца, то, что все то, что делает Бог, это Он делает согласно Своему Слову. И точно так же мы верим в то, что не каждое изречение должно быть учением. И я здесь хочу прочитать кое-что. Извините меня, если я коротко сошлюсь на это. Это две проповеди, которые были проповеданы перед открытием печатей. Март, 63-й год. И здесь написано на 76-й странице. Это вступление в этих двух проповедях. Здесь написано следующее. Книга, которая закрыта семью печатями, она одновременно будет открыта, как и семь громов из Откровения 10. Давайте же откроем Откровение 10 главу, чтобы вы увидели эту взаимосвязь, прежде чем мы пойдем дальше. Это ссылается на последнее время. А потом приходит место из Откровения 10 главы, 1 стих. «Затем я увидел другого сильного ангела, сходящего с неба, который был окутан облаком. Над головой его была радуга. Если вы обратите на это внимание, это Христос. Аминь. И никто другой не может это быть. В Ветхом Завете он назван ангелом Завета. Он приходит к евреям, так как община уже завершена. Это стопроцентная истина. Ведь нету ни одного места из Библии, где Христос, как ангел Завета, показан в взаимосвязи с общиной. Он является многим чем, но как ангел Завета, Господь пришел на гору Синай, и там Он возвестил закон, как мы вчера вечером об этом читали в Деяниях апостолов в 7 главе. Там ведь писатель этой книги подтвердил об этом, и здесь говорится. Итак, он приходит к евреям, так как община уже завершена. Его лицо выглядело как солнце, и его ноги, как огненные столпы. Текст здесь продолжается дальше. Вы вспоминаете о том ангеле из Откровения 1 главы. Это то же самое дело. Ангел обозначает посланник. Он есть посланник для Израиля. Община уже восхищена. Или же находится в состоянии восхищения. Он приходит для общины. Конечно же, он придет для общины. И только позже он откроет себя народу израильскому. Это мы знаем в точности. Но, так как оно должно быть, наверняка и тоже те, которые хотят идти в заблуждение, должны получить основание, причину для этого, чтобы они по праву шли в заблуждение, потому что они не возвращаются к слову истины. И, может быть, каждое изречение потом еще превозносят над Библией, над Святым Писанием. Дайте мне прочитать с 78-й страницы. Тайна семикратно запечатанной книги во время послания ангела седьмого периода общины будет открыта, и на этом мы скажем «Аминь». Это последнее время, ладикийское время. Седьмой ангел начал трубеть. Послания были записаны, и они находятся на пленках. И также существует в письменной форме. И потом здесь продолжается дальше. Третий абзац, вторая часть. Тайны приходят от Бога, потому что нам Слово Божье и полное откровение Божье было раскрыто. И через это Божество и все другое было разъяснено. Все тайны, семя змея и все другое должно было быть открыто. Теперь идет что-то славное. Итак, посмотрите, это я себе не приписываю, но это так говорит Господь. Я рад, что как раз-таки в этом замечании о тайне в саду Эдемском, о грехопадении, о семени змея, подходит к тому, то изречение. Итак, посмотрите, я не приписываю это самому себе, но это так говорит Господь. Я верю в это, без всякого сомнения, от всего сердца и от всей души. С чем у меня есть немножко трудности, это следующее. И я, по крайней мере, стараюсь во всех вещах воздавать Богу честь через правдивость. И я не хочу быть виновным в лицемерии и также в двуличной политике. Но я хочу перед Богом и перед Его Словом сказать то, в чем я убежден, и сказать то, что, как я думаю, то, что это устоит сейчас перед Богом и также в день судный. В последней части, или же во второй части абзаца, здесь написано, «После того, как печати были открыты и тайна была раскрыта, тогда сходит ангел вниз, посланник Христос, который ставит одну ногу на землю, а другую на море, с радугой над своей головой, и теперь идет. Подумайте о том, седьмой ангел, он находится на земле во время этого пришествия. Если я бы вас попросил искренне о том, чтобы еще раз можно было послушать внимательно, что было сказано. После того, как печати открыты и тайна раскрыта, но это ведь было еще перед открытием печати. Это было еще перед открытием печати. И если же наши братья во всей Америке заявляют и учат о том, то, что Христос явился как сверхъестественное облако и 28 февраля 1963 года сошел вниз, и то, что это является исполнением из Откровения 10 главы, тогда ведь мы всему этому должны энергично противостоять, потому что у нас нет другого выбора. Ведь там ему было сказано «Возвратись в Джефферсонвилл», так как время открытия семи печатей пришло. Но семь печатей еще не были открыты. Вы понимаете это? Если здесь написано «После того, как печати будут открыты, и тайна будет раскрыта, тогда придет тот ангел». Ведь это стопроцентная истина. Стопроцентная истина. Тогда ведь это же Откровение 10 глава. В 5 главе книга еще была закрыта, а потом она была взята из руки того, кто сидел на престоле, а потом печати были открыты на задней стороне, это значит, они были сняты, и потом была книга открыта. И Откровение 10 глава показывает нам Господа, как Ангела Завета, как Он сходит вниз с открытой книгой. Не с закрытой книгой, но с открытой. Это значит, после открытия печатей. И это соответствует тем, что здесь написано. Только когда брат Бранхам в своей простоте потом говорит, подумайте, седьмой ангел, он находится на земле во время этого пришествия. И этим он имеет в виду Откровение 10 главу, где ангел Завета сойдет вниз. Тогда просто нужно сказать, дорогой брат Бранхам, ты так это себе желал. И это можно было бы тебе пожелать, но это просто не соответствует. Нужно просто иметь мужество. Посмотрите, есть пророки, которые говорят от первого лица. И тоже Павел. Что же все он не говорил? Мы не уснем все, но все будем изменены. Но он ведь уснул. И он говорил, мы ведь не все уснем. Ведь нужно все передавать Богу. И послушайте, что после этого изречения идет именно аргумент. Аргумент никогда не является так, говорит Господь. И этот аргумент приходит в следующем предложении. И точно так же, когда Иоанн принес свое послание, в то же самое время выступил Мессия. Иоанн знал, что он его увидит, так как он должен был его представить. Это аргумент. Иоанн был на земле, Христос был на земле, искупление должно было быть произведено на земле, но теперь не идет речь о том, чтобы можно было его лично представить в телесном образе. Теперь не идет речь о том, чтобы нам Христос был просто представлен, но сейчас речь идет о том, чтобы нам Христос был представлен как тот, который ходит посреди семи золотых светильников, как тот, чей голос звучит, который мы все должны слушать. И в этом большая разница. Христос не придет на эту землю, но Он отправится к нам навстречу в воздухе, и мы будем восхищены к Нему навстречу в воздухе. Здесь говорит брат Бранхам снова так, как оно вообще-то правильно. И потом пару строчек позже, может быть, 3 минуты позже, он говорит, брат Бранхам говорит ясно и точно. Посмотрите, этот ангел, и ангел обозначает посланник, но здесь сходит с небес один, и радуга завета находится над ним. И это может быть только Христос, как мы уже видели Его в Откровении в первой главе посреди семи золотых светильников. И в 4 главе, в 3 стихе говорится, «И сидящий там на троне выглядел, как камень яспис и корнеол, а трон вокруг окружала радуга, которая выглядела как изумруд». И теперь наш возлюбленный брат сказал то, что все братья оставляют без внимания. И такое может случиться, то, что я им это еще буду предъявлять. И сразу же после этого написано, «И здесь он возвращается в 10 главе после времени пришествия». 100% правильно. Я должен признаться в том, и тоже это я говорю с внутренним сожалением, эту строку мы могли бы перевести лучше и правильнее. Я также хотел у Менге, что касалось поучительных пунктов, хотел бы немножко исправить, сделать яснее. И буквально здесь в переводе говорится на 79-й странице, в предпоследнем абзаце, «И здесь он возвращается в 10 главе после времени пришествия». Сначала его пришествие, взятие домой невесты, а потом, он откроется 144 тысячам. И я думаю, то, что нам дальше не надо читать, это просто необходимо и очень важно, чтобы все вещи всегда возвращались к Слову Божьему, и чтобы ни одно изречение не было вынуто, чтобы из этого потом можно было бы произвести какую-нибудь беду. И это неудивительно, то, что братья меня обвиняют, то, что я якобы не верю правильно в послание. Я верю правильно в него. Только его нужно правильно распределить. Его нужно распределить в Святом Писании. И Слово Божье должно быть нашим абсолютом и должно быть окончательным делом. И там я тоже не хочу судить, и вы знаете то, что в данный момент оно так, то, что братья из Соединенных Штатах зацепились за меня, и где бы я ни имел собрания, туда они тоже приезжают. И в прошлое воскресенье в Цюрихе раздавался этот пригласительный листок, и там было сказано то, что почтенный Перегрин из США 5, 6, 7, 8 октября будет говорить в том же самом в здании народов, в котором я уже больше 20 лет провожу собрания. И все это делается с таким умыслом, что как будто людям еще не разъяснили, или же их просто еще не вели во всякую истину. И это я посмею сказать, без того, чтобы превозноситься над другими, то, что Бог даровал нам милости. Ничего не смешивать. Но чтобы действительно оставлять Божью истину как Божью истину. И возвращение Иисуса Христа нельзя спиритуализировать. Тот же самый Иисус, который взошел в небеса, Он возвратится таким же самым образом, как и Он взошел в небеса. Не какое-нибудь учение, не какое-нибудь откровение, но тот же самый Иисус, который телесно был распят и погребен, и телесно воскрес, и который сказал Фоме, «Положи свою руку на мой бок». И он сказал, «Детки, есть ли у вас что-то поесть?» Тот же самый Иисус, который со своими учениками находился 40 дней, а потом взял их в Вифанию, и перед ними был вознесен в небеса, он возвратится таким же самым образом, как мы его видели, как он возносился в небеса. Так об этом нам свидетельствует муж Божий в Деяниях апостолов, в 1 главе, в 11 стихе. Давайте жить, что касается нас, мы еще прочитаем 2-3 места из Библии. И именно то, что мы, как община, как народ Божий, можем быть возвращены под водительством Святого Духа через Слово и через Духа, через кровь Агнца, как искупленное множество, можем прийти туда, где Бог нас хочет видеть. Давайте прочитаем из Откровения 2 главы, со 2 стиха. «Я знаю твои дела и труд твой, и стойкое терпение твое, и что ты не можешь терпеть зла. Ты испытал и тех, которые выдают себя за апостолов, но не таковы, и распознал в них лжецов. А также ты имеешь стойкое терпение и носил ради имени моего тяжкие бремена и не уставал». Какое славное свидетельство! Все эти хорошие вещи подчеркиваются. Ты не можешь терпеть зла, и ты испытал тех, которые выдавали себя за апостолов, и распознал то, что они лжецы, и вообще никакие не апостолы, а также ты имеешь стойкое терпение, и носил ради имени моего тяжкие бремена, и не уставал. Пусть жить, это будет о нас всех так сказано. А потом в 4 стихе написано, «Но я имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Итак, вспомни, с какой высоты ты упал, и покайся, и делай снова первые дела, иначе я найду на тебя и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься. Сначала отличение, а потом порицание. Итак, вспомни, с какой высоты ты упал, и возвратись к первой любви. Мы, по крайней мере, я убежден полностью в том, как уже прежде, уже говорили, то, что община первого христианства является образцом для всех нас и для всех времен, вплоть до второго пришествия Христа. И в Откровении еще говорится о вечно действующем Евангелии, которое еще в конце должно быть возвещено всем народам, языкам и нациям. Евангелие не подвержено изменениям времени. Первое Евангелие, которое было в начале, оно должно быть сегодня нашим Евангелием, так как нету другого Евангелия, как только то Евангелие Иисуса Христа. И даже несколько раз оно называется Евангелие Божье. И как Павел говорил, по моему Евангелию. Евангелие Божье, Евангелие Иисуса Христа, это было его Евангелие. И об этом он говорил в послании к Галатам в 1 главе, 8 стихе. «Если кто-то возвещает другое Евангелие, на том да будет проклятие». Бог не может терпеть никакого смешивания, и чистая невеста должна ведь из чистого возвещения быть рождена. Иисус сказал тогда, «Вы уже чисты ради слова, которое я говорил к вам». Есть освящение в Духе и есть самоосвящение. Освящение в Духе происходит так. «Отче, освяти их в Твоей истине, Твое слово есть истина». Освящение через Духа происходит там, где Святой Дух открывает Святое Слово, и где оно может проникнуть в нас, и мы тогда становимся частью Божьей истины. И тогда никакая ложь больше не может удержаться, И тогда у нас нету никакой больше склонности к каким-то басням. Она у нас появляется только тогда, когда мы теряем любовь к истине. Тогда появляются всякие истории, всякие родословные и всякие разные учения. Но когда мы имеем любовь к истине, тогда мы остаемся в истине, и истина остается и пребудет Божьим Словом. Деяния апостолов, 4 глава, Деяния апостолов, 4 глава, 32 стих. Это всем нам знакомое слово. «Все жить уверовавшие были одним сердцем и одною душою, и никто не называл своего владения исключительно своей собственностью, но все у них было общим». И можно было бы читать дальше. «Каким образом Господь их благословлял? Были такие люди, у которых было что-то много, которые имели не только один дом, и они другие дома продавали, и один дом был достаточен, так как они ожидали пришествия Господа. И, может быть, оно так и будет в конце. Тогда мы не будем строить собственные дома, но будем тогда строить дом Господа. Как говорится в Ветхом Завете, дом Господень находится в развалинах, а вы строите свои дома и наслаждаетесь в ваших домах. Бог хочет, чтобы мы Его царство, Его общину ставили на первое место, чтобы наше время, чтобы все принадлежало Ему, и чтобы Он мог над этим всем управлять, как Ему угодно. Аминь, конечно же, аминь. И я хочу прочитать еще дальше. Из Деяний апостолов, 17 главы. Деяния апостолов, 17 глава. И именно с 11 стиха здесь говорится о людях, которые были в Вереи. Эти же были благомысленнее, чем иудеи в Фессалониках. Они приняли слово со всей готовностью и день за днем исследовали в святых писаниях, так ли оно все на самом деле. Это просто есть наше задание. Мы ведь не можем никак по-другому. Это есть наше задание. Чтобы мы исследовали в Святых Писаниях, так ли оно все на самом деле. Вы можете прочитать об этом в Деяниях апостолов в 15 главе. И там написано в 15 стихе. Это изрек Иаков. И этому соответствуют слова пророков. Ибо написано, или жить он уже прежде об этом говорил. Но здесь это говорит Иаков к Иерусалиму. «Затем я вернусь и восстановлю распавшееся жилище Давида. Я снова составлю обломки его и вновь построю его». И здесь можно было бы читать дальше. Это просто так прекрасно, то, что можно видеть, с какой точностью эти мужи Божьи просто распределяли Писание. Не так, чтобы мы сняли шляпу перед ними. Мы Богу за это благодарны. То, что в первом христианстве были такие апостолы и учители, не теологи, но Богом посланные мужи, которые были побуждены Духом Святым, и как пророки, они пророческое слово могли правильно распределить. И я думаю, то же самое касается и сейчас. Ведь это ж не был Павел, который сам себе мог что-то приписать. Это было Божье призвание. Ведь шла речь о деле Божьем. И Бог должен был использовать людей. Он ведь не мог взять деревья, или ветер, или стулья, на которых мы сидим. Бог всегда нуждается в людях от самого начала. И тогда ведь это ж не человек. И это мы видим в Деяниях апостолов, где Бог производил великие чудеса и знамения. И вдруг язычники говорили, к нам сошли боги и приняли человеческий образ. И одним махом Павел разорвал свою одежду и сказал, «Мужи, не будьте такими глупыми. Мы только люди, как и вы. Но Бог в небесах сделал все это дело здесь». Люди очень быстро получают дух идолопоклонства. Но вы видите, как они быстро переключаются. Сначала они хотели прославлять этих мужей как богов, а потом, позже, они за городом были побиты камнями. Люди очень-очень быстро меняют свое мнение. Они сегодня могут кричать «Осанна! Осанна! Да будет прославлен тот, который приходит во имя Господня!» А завтра будут кричать «Распни его! Распни его!» Такой человек! Такой человек! Только если Бог нас изменит, тогда мы имеем неприходящую ценность. И тогда мы сможем сохранить те вещи, которые Бог нам доверил. Теперь здесь слово ко всем нам. И это вообще-то единственное место из Библии, которое у меня в данный момент находится под руками, что касается сестер и той области, которую они должны принять серьезно. И именно это находится в послании к Титу во второй главе, с первого стиха. Здесь нам говорится многое, что... И мы хотим это прочитать. К Титу, 2 глава, с 1 стиха. «А ты открыто высказывай то, что соответствует здравому учению». То есть, чтобы пожилые мужи были трезвы, достойны уважения, благоразумны, здравы в вере, в любви и в стойкости. Здесь говорится к пожилым братьям, которые имеют уже опыт и которые уже прошли с Богом далеко и находятся в вере, в любви, в стойкости и так далее. Теперь даже говорится к пожилым женщинам в третьем стихе. «Также наставляй и пожилых женщин вести себя достойно в своем поведении, не быть болтливыми, не преданными излишнему употреблению вина, но учительницами доброго, чтобы они могли наставлять молодых женщин благоразумно исполнять свой долг, то есть любить своих мужей и детей». Это просто так было в первом христианстве. То, что о всех вещах заботились. Пожилые женщины имели поручение, чтобы можно было наставить молодых женщин именно в практической жизни по отношению к мужу. И какое у них поручение в семейной жизни? Не так, чтобы становиться на эстраду и учить, но чтобы из жизненного опыта можно было молодым женщинам сказать, как они себя должны вести. У меня вопрос. Если бы это сегодня произошло, и какая-нибудь пожилая сестра дала бы молодой пару хороших советов, которые бесценны, потому что мы, как пожилое поколение, должны за многое, что были, платить. И много уроков мы получали, и мы могли бы, как никто другой, молодежи, дать им советы на их путях. И я думаю, что у меня их целая куча, которые я мог бы сегодня дать. Но кто бы позволил себе сегодня что-то сказать? Если бы сегодня какой-нибудь пожилой сестре пришла бы какая-нибудь молодая пара, и если бы у нее была какая-нибудь сестра, молодая сестра на ее сердце, молодая замужняя девушка, и она бы ей сказала: «Сестра, у меня есть жизненный опыт, это и это я сама пережила, и я видела это у других, я тебе дам тот и тот совет, и я хочу просто тебе дать наставление, совет на твоем пути». И что бы тогда молодые сестры сказали? «Да, я справлюсь сама, оставь меня в покое. Ты прожила свою жизнь, а я живу своей жизнью». И я вам скажу одно. Если Божье Слово здесь так говорит, тогда за этим что-то стоит. Тогда ведь там за этим что-то стоит. И, может быть, мы относительно этого кое-что упустили. И потом здесь так говорится прекрасно в 4 стихе, чтобы они могли наставлять молодых женщин благоразумно исполнять свой долг, то есть любить своих мужей и детей, быть благовоспитанными, целомудренными, умелыми хозяйками, добрыми и покорными своим мужьям, чтобы не хулилось Слово Божье. Ведь может случиться такое, то, что устами будешь хвалить Бога и прославлять Слово, а в действительности то, что здесь написано, даже не переживешь. И таким образом Слово тогда будет хулиться. А теперь еще Слово направлено к мужчинам. «Молодых мужчин также наставляй быть благоразумными, и в любом отношении показывай им в себе самом образец добрых дел. В учении покажи неподдельность, достойную серьезность и здоровую, неоспоримую речь, чтобы всякий противник чувствовал себя постыженным, потому что не может сказать о нас ничего плохого. Оно выглядит так, как будто апостол позаботился обо всем, или, скорее всего, Дух Божий, он напомнил ему обо всем. Община ведь состоит из людей, и люди одни женаты, у других есть семьи, и если семейная жизнь благословлена, тогда ведь вся община благословлена. Ведь речь всегда идет о том, чтобы полное благословение Божье возвратилось в общину Господню. И здесь я попрошу также всех пожилых братьев, пожилых сестер, чтобы они читали это слово в молитве. Может быть, где-то будет к месту добрый совет и указание. Бог ведь нас, конечно же, может для этого использовать. Давайте мы сейчас возвратимся к посланию к Римлянам, 15 глава, а потом также Римлянам, 12 глава. Мы ведь уже одну часть от этого слышали, но Римлянам, 15 главу, я хочу прочитать 7 стих. «Поэтому с любовью принимайте друг друга, как и Христос принял вас для прославления Божьего». Мы ведь должны, или же у нас есть поручение, чтобы принимать друг друга так, как Бог нас принял во Христе. И потом он дальше здесь излагает, что касается обрезания и так далее. Просто чтобы не делалось никакого различия. Но все, которые принадлежат Богу, и ведь написано в послании к Галатам, ибо все зависит не от обрезания, ни от необрезания, а только от нового творения. Это написано в Галатах, в 6 главе. Но должно быть обрезание в сердце. Речь идет о новом творении. И если кто-то во Христе, то он есть новое творение. Поэтому с любовью принимайте друг друга, как и Христос принял вас для прославления Божьего. Не только у других есть какие-то особенности, и тоже у нас они есть, у каждого в отдельности. Проблема только в том, то, что наши глаза не смотрят на самих себя, но на других. А когда мы взираем в зеркало слова, тогда мы распознаем, где наша проблема. И тогда Бог нам в этом поможет. В послании к Римлянам, в 12 главе, я хочу прочитать. Римлянам, 12 глава, с 3 стиха. Здесь пишет Павел к общине Господней. «Итак, в силу данной мне милости, я настоятельно призываю каждого из вас не думать о себе выше, чем подобает думать, но стремиться к разумной самооценке по мере веры, которую Бог уделил каждому по мере веры. И вера должна иметь обетование, она должна быть основана в Слове Божьем. И мы должны действительно стремиться к разумной самооценке. Никто не должен себя переоценивать. Никто не должен о себе думать намного больше, чем он есть. Но напротив, чтобы мы друг друга считали выше самих себя. И здесь потом говорится дальше. По мере веры, которую Бог уделил каждому. Ибо как мы в одном теле имеем много членов, но не все члены исполняют ту же самую службу, так и мы, несмотря на множество наше, составляем одно тело во Христе. А по отношению друг к другу мы члены. Замечаете вы, почему мы должны принимать друг друга так, как Бог нас принял во Христе? Мы ведь члены того же самого тела. Мы все подчинены одной главе. И господство исходит от одной главы. Ни один член да не господствует над другим. Но глава управляет всем телом, и каждым членом. И потом здесь говорится дальше, в пятом стихе, «Так и мы, несмотря на множество наше, составляем одно тело во Христе, а по отношению друг к другу мы члены, так что имеем дары милости, которые по данной нам милости различны. Итак, кто имеет дар пророческой речи, тот пребывает в соответствии с мерой веры. Кому был уделен дар служения общины, тот приводи его в действие посредством услуг. Кто имеет дар учительства, тот используй его как учитель. Кто имеет дар увещевания, тот занимайся увещеванием. Кто занимается благотворительностью или жить милосердием, тот делай это в простоте. Кто принадлежит к начальникам или жить к предстоятелям, тот показывай настоящее усердие. Кто творит милосердие или сострадание, тот делай это с радостью. И ведь, когда мы читаем Святое Писание, то ведь ничего не было исключено. Ничего. Каждая область затронута, и я Богу благодарен. То, что тогда уже появлялись все различные проблемы, с которыми Павел и другие апостолы должны были заниматься, чтобы на всякое время было дано разъяснение и был дан ответ. И у нас сегодня есть тот же самый ответ, который был дан в самом начале. Вы знаете, в 1 Коринфянам, в 12 главе, с 4 по 11 стих, Павел перечисляет все духовные дары и говорит то, что каждому дается откровение Духа для общей пользы, для созидания. Все должно происходить в единодушье, в единомыслие, и один пусть не опережает другого, но пусть другому уступает, и пусть он не смотрит на свое, но на то, что служит благословению другому. Как часто я уже желал себе такое, чтобы тогда уже евангелисты, в то время, когда еще жил брат Бранхам, чтобы они распознали, чтобы они не строили свое собственное царство в Царстве Божьем, но чтобы они имели участие в том же самом возвещении, и если даже в другом служении, но чтобы они имели участие в том же самом деле, но они не распознали свой день, когда Бог их милостиво посетил. Они радовались о великих вещах, которые Бог производил, но они не встали на его путь. Они поучительно не позволили себя исправить, но напротив, они потом взирали на мужа Божьего с презрением, потому что они верили в то, что он учит совсем по-другому, чем они. И то, что чему они учили, они это считали правильным, потому что это уже выходило из римской церкви, и это было передано дальше всем церквям и свободным церквям, и пока и им это не было дано. И вместо того, чтобы они поняли и исследовали Писание, так ли оно? И я сделал себе одну отметку, которую еще нужно внести в книгу. Одну заметку. Мы не верим в одного Бога из трех личностей. Мы верим в одного личного Бога, который открыл себя в небесах как Отец и на земле в Сыне и в общине через Святого Духа. Мы не верим в святое апостольское католическое крещение, формулу. Мы верим в святое крещение, в святое имя Иисуса Христа нашего Господа. Так в первом христианстве крестили, и так мы будем дальше крестить до самого конца, пока Господь придет. И все вещи, которые мы уже рассматривали, они должны быть перемещены в первоначальное состояние, и мы должны возвратиться к Иерусалиму, горе Сион. И вообще-то подумайте о том, если мы в марте поедем в Израиль, и то, что мы пойдем в верхнюю комнату, и то, что вы знаете, то, что верхняя комната, горница, действительно находится на горе Сион. Верхний зал — это тот зал, где была последняя вечеря. Там, где была последняя вечеря. И там, где произошло излияние Святого Духа. И когда знаешь описание и место, тогда знаешь в точности то, что верхний зал, он находится на горе Сион. И пророк Исаия, он уже об этом сказал, то, что Слово изойдет с горы Сион, и поучение из Иерусалима, не из Рима. И там действительно можно кричать из внутреннего побуждения. И просто нужно задать вопрос, как все эти люди читают вообще Библию? Они ее не читают с откровением Духа, но они запутаны в своих преданиях, и так они читают Святое Писание. И они не читают то, что написано в Святом Писании, они читают то, что в их головах находится. Правда? Иногда меня чуть ли не пожирает гнев Господень, когда это все видишь, то, что они свет делают тьмою, и правду делают неправдой, и они ставят Бога и общину живого Бога несправедливыми, а себя ставят они справедливыми. И как раз-таки, наоборот, оно все выглядит. Бог находится в праве. И все те, которые становятся на сторону Божью, они находятся в праве Божьем. Не в собственном праве, но в праве Божьем. Кто мы вообще такие, чтобы мы еще имели какое-то право, чтобы по праву на это заявлять? Бог всегда прав. Давайте жить все обобщим вместе. Господь свою общину в конце приведет туда, где она была в начале, которая будет снаряжена и наделена силою Святого Духа, с девятью духовными дарами, с девятью духовными плодами, со всеми служениями, которые Он установил в общине. Произойдет восстановление всего того, что было в самом начале. Точно так же оно должно быть в самом конце и будет так в самом конце. Так об этом Бог обетовал. И в этой взаимосвязи с этим словом мне пришла еще одна мысль. Как прекрасно Бог здесь все это так вел. Вы знаете, когда Господь что-то делает, и тоже тогда, в Иерусалиме, там ведь люди собрались вместе из 16-17 разных наций, они просто были там, в тот час, где Бог себя открыл. И мы задаем себе вопрос, почему же Господь как раз-таки на этом месте, как ни на каком другом месте на земле, собирает братьев и сестер из всех наций и из разных народов? И я хочу здесь выразить мою радость, выразить мою благодарность, то, что Господь все это так повел, так, то, что двери везде открылись. И я не знаю, рассчитывали ли многие на это, и я уже давно об этом предсказывал, чтобы исполнилось Писание, так оно должно было прийти. Но мы Господу благодарны, то, что мы здесь имеем разные языки на этом месте. И когда братья приходят сюда наперед, у которых немецкий язык может быть в грамматике не такой идеальный, то мы все равно же знаем, все то, что они говорят из Святого Писания, это идеально, безупречно. И об этом идет речь. Не так, чтобы соответствовал немецкий, но чтобы слово соответствовало, об этом ведь идет речь. Конечно же, чем чище язык, тем лучше, так как мы живем в этой стране, и чем лучше знаешь какой-нибудь язык, тем оно и лучше. Но я хочу в этой взаимосвязи действительно всех наших братьев ободрить, чтобы они с нами вместе шли вперед. И да будет мне позволено в завершении обобщить все вместе и выразить мою благодарность Господу. Мы рады о всех, которые приехали сюда, все, которые здесь находят свой земной, свой духовный дом. Мы желаем, чтобы все себя чувствовали хорошо. И когда я думаю о всех разных языках, то я просто думаю о всех братьях и сестер из ЧССР, которые переехали сюда. Я также думаю о семье Кир из Румынии. И также о вас, вы, которые из России. И я думаю, какое у нас сейчас будет поручение? Из всех разных языков. Да, из Польши. Наш брат Кубка и наша сестра Кубка, они так переводят хорошо. Так что там ничего лучше не сделаешь. Бог все ведет прекрасным образом. Не ради нас, но ради своего имени, ради своего царства, чтобы все было сделано для прославления Его имени. Мы хотим действительно, чтобы все себя чувствовали хорошо. И я хочу здесь еще кое-что сказать. Ведь это ж никто не видит. Может быть, не все это видят. Все то, что здесь делается. И когда-нибудь, когда мы будем рассылать почту, тогда мы вас просто пригласим, чтобы вы могли посмотреть, сколько рук здесь производят работу. Не только те руки, которые в типографии и в офисе и так далее, но те, которые предоставляют себя в распоряжение, чтобы исполнять работу Божью. И если я еще подумаю о наших сестрах, которые работают в кухне, о сестрах, которые делают другую работу, тогда мы ведь Богу просто от сердца за все благодарны. О братьях, которые переводят, и оно выглядит так, то что каждый находит свое место. И когда приехал сюда брат Кубка, то мы ему предоставили место. И брат Штайнке, я хочу здесь официально сказать, мы также тебе предоставим то же самое место, чтобы мы плечом к плечу стояли с друг другом и во всем имели участие для прославления Божия. И если я только подумаю о брате Шмите, сколько он жертвует своего времени, и просто все эти вещи не видишь. Но самую большую благодарность перед нашим Богом мы хотим принести брату Русу и брату Шмиту. У них самый большой груз. Если бы вы знали, что все делают наши братья, каждый, действительно, каждый из них изо всех сил делает то, что нужно делать. И я хочу вам это сказать. Ни один из нас не может занять место другого. Каждый используется только там, где Бог его может использовать. Только там. Не на месте другого. Не на месте другого. Но на том месте, которое Бог тебе предназначил. Его ты займи, и тогда ты тоже будешь благословлен и послужишь к благословению для всех других. И если я еще подумаю о нашем брате Юре, то я просто думаю о книге на русском языке. Да, Бог привел сюда много талантов, и это все для смысла и цели. Пусть жить Он нас всех благословит. И я также вижу еще братьев и сестер из Румынии. Бог да благословит вас всех. Мы рады действительно от сердца обо всем, что Бог делает. Господь Бог, да пусть позаботится о том, чтобы не только духовно, но также и по-земному все нашло свое место, и чтобы все было распределено, и каким-то образом, и когда-нибудь, чтобы Господь со всеми нами пришел к своему праву, и чтобы сильные могли нести слабых. Да, чтобы любовь Божья, так мы об этом читали, она является конечной целью возвещения. Это есть любовь. И эту любовь в действительности нужно пережить, и Бог нас благословит и пребудет со всеми нами. Да будет прославлено Его святое имя. Аминь.